Черная грязь. Здесь я видел также изрядный опыт самовластия дворянского над крестьянами. Проезжала тут свадьба, но вместо радостного поезда и слез боязливой невесты, скоро в радость притвориться определенных, зрелись на челе определенных вступать в супружество, печаль и уныние. Они друг друга ненавидят, и властью господина своего влекутся на казнь. К алтарю отца всех благ, подателя нежных чувствований и веселий, зиждителя истинного блаженства, Творца Вселенная. И служитель его примет исторгнутую властью клятву и утвердит брак. И сие назовется союзом божественным, и богохуление сие останется, например, другим, и неустройство сие в законе останется ненаказанным. По что удивляться сему? Благословляет брак наемник, градодержатель, для хранения закона определенный дворянин. Тот и другой имеет всем свою пользу. Первый — ради получения мзды, другой, дабы, истребляя поносительное человечеству насилие, не лишиться самому лестного преимущества управлять себе подобным самовластно. О, горестная участь многих миллионов! Конец твой сокрыт еще от взора и внучат моих. Я тебе, читатель, позабыл сказать, что парнасский судья, с которым я в Твери обедал в трактире, мне сделал подарок. Голова его над многим чем испытывала свои силы. Сколь опыты его были удачны, коль хочешь, суди сам. А мне скажи на ушко, каково тебе покажется? Если, читая, тебе захочется спать, то сложи книгу и усни. Береги ее для бессонницы. Слово о Ломоносове. Приятность вечера после жаркого летнего дня выгнала меня из моей кельи. Стопы мои направил я за Невский монастырь и долго гулял в роще, позади его лежащей. Солнце лице свое уже сокрыло, но легкая завеса ночи едва-едва ли на синем своде была чувствительна. Возвращаясь домой, я шел мимо Невского кладбища. Ворота были отверсты, я вошел. На сём месте вечного молчания, где наитвердейшее чело поморщится, несомненно, помыслив, что тут долженствует быть конец всех блестящих подвигов, на месте незыблемого спокойствия и равнодушия непоколебимого могло ли бы, казалось, совместно быть кичение, тщеславие и надменность, но гробницы великолепные. Суть знаки несомнения человеческой гордыни, но знаки желания его жить и вечно. Но сели вечность, которую человек только жаждущ? Не столб, воздвигнутый над тлением твоим, сохранит память твою в дальнейшее потомство. Не камень с иссечением имени твоего принесет славу твою в будущее столетие. Слово твое, живущее присно и вовеки в творениях твоих, слово российского племени, тобою в языке нашем обновленное, прилетит в устах народных за необозримый горизонт столетий. Пускай стихи, свирепствуя сложенно, разверзнут земную хлябь и поглотят великолепный сей град, откуда громкое твое пение раздавалось во все концы обширной России. Пускай яростный некий завоеватель истребит даже имя любезного твоего отечества, но доколе слово российское ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь. Если умолкнет оно, то и слава твоя угаснет. Лестно, лестно так умрете. Но если кто умеет исчислить меру сего продолжения, если перст гадания назначит предел твоему имени, то не се ли вечность? Се изрек я в восторге, остановясь пред столпом над тлением Ломоносова воздвигнутым. Нет. Нехладный камень сей повествует, что ты жил на славу имени российского. Не может он сказать, что ты был. Творения твои да повествуют нам о том, житие твое да скажет, по что ты славен. Где ты, о возлюбленный мой, где ты? Прииди беседовать и со мною о великом муже. Прииди, да соплетем венец насадителю российского слова. Пускай другие, раболепствуя власти, превозносят хвалою силу и могущество. Мы воспоем песнь заслуги к обществу. Михаил Васильевич Ломоносов родился в Холмогорах. Рожденный от человека, который не мог дать ему воспитание, дабы посредством оного понятия его изострилося и украсилось полезными и приятными знаниями, определенный по состоянию своему препровождать дни свои между людей, коих окружность мысленная область не далее их ремесла простирается, сужденный делить время свое между рыбным промыслом и старанием получить мзду своего труда, разум молодого Ломоносова не мог бы достигнуть той обширности, которую он приобрел, трудясь в испытании природы, не глаз его, той сладости, которую он имел обхождение чистых муз. От воспитания в родительском доме он принял маловажное, но ключ учения, знание читать и писать, а от природы — любопытство. И се, природа, твое торжество. Алчное любопытство, вселенная тобою в души наши, стремится к познанию вещей, а кипящее сердце словолюбием не может терпеть пут его стесняющих. Ревет оно, клокочет, стонет, и, махом прерывая узы, летит стремглав, нет преткновения, к предлогу своему. Забыто все, один предлог в уме, им дышим, им живем. Не выпуская из очей своих вожделенного предмета, юноша собирает познание вещей в слабейших ручьях протекшего наук источника до нижайших степеней общества. Чуждое руководство, столь нужного для ускорения в познаниях, он первую силу разума своего, память, острит и украшает тем, чтобы рассудок его острить долженствовало. Сия тесная округа сведений, кои он мог приобресть на месте рождения своего, не могла усладить жаждущего духа, но паче возжигала в юноше непреодолимое к учению стремление. Блажен, что в возрасте, когда волнение страстей изводит нас впервые из нечувствительности, когда приближаемся степени возмужалости, стремление его обратилось к познанию вещей. Подстрекаем науке алчбою, Ломоносов оставляет родительский дом, течет в престольный град, приходит в обитель иночесских муз и вмещается в число юношей, посвятивших себя учению свободных наук и Слову Божию. Преддверие учености есть познание языков, но представляется яко поле, тернием насажденное, и яко гора, строгим каменем усеянная. Глаз не находит тут приятности расположения. Стопы путешественника — покойная гладость на отдохновение. Ни зеленеющего убежища утомленному тут нет. Так учащийся, приступив к неизвестному языку, поражается разными звуками. Гортань его, необыкновенным журчанием исходящего из нее воздуха, утомляется, и язык, новообразно извиваться принужденный, изнемогает. Разум тут цепенеет, рассудок бездействия ослабевает, воображение теряет свое крылье, единая память бдит и острится, и все излучины и отверстия свои наполняет образами неизвестных доселе звуков. При учении языков все отвратительно и тягостно. Если бы не подкрепляла надежда, что, приучив слух свой к необыкновенности звуков и усвоив чуждые произношения, не откроются потом приятнейшие предметы, то неуповательно восхотел ли бы кто вступить в столь строгий путь. Но превзошед сии трудности, колекратно награждается постоянство в понесенных трудах. Новые представляются тогда естества виды. Новая цепь воображений. Познанием чужого языка становимся мы гражданами той области, где он употребляется. Собеседуем с жившими за многие тысячи веков, усвояем их понятия и всех народов, и всех веков изобретения, и мысли сочетаваем и приводим в единую связь. Упорное прилежание в учении языков сделало Ломоносова согражданином Афин и Рима. Иссея наградилось его постоянство. Яко слепец, от чрева матерня света незревший, когда искусную, глазоврачевателя рукою, воссияет для него величество дневного светила, быстрым взором протекает он все красоты природы, дивится ее разновидности и простоте. Все его пленяет, все поражает. Он, живее обыкших всегда воззрений очей, чувствует ее изящности, восхищается и приходит в восторг. Так и Ломоносов, получивший сведения латинского и греческого языков, пожирал красоты древних витий и стихотворцев. С ними научался он чувствовать изящности природы. С ними научался познавать все уловки искусства, крыющегося всегда в одушевленных стихотворством видах. С ними научался изъявлять чувства свои, давать тело мысли и душу бездыханному. Если бы силы мои достаточны были, представил бы я, как постепенно великий муж водворял в понятие свое понятия чуждые, кои, преобразовавшись в душе его и разуме, в новом виде явились в его творениях или родили совсем другие, уму человеческому доселе недоведомые. Представил бы его, ищущего знания в древних рукописях своего училища и гоняющегося за видом учения везде, где казалось быть его хранилище. Часто обманут бывал в ожидании своем, но частым чтением церковных книг он основание положил к изящности своего слога, какое чтение он предлагал всем желающим приобрести искусство российского слова. Скоро любопытство его щедро получило удовлетворение. Он ученик стал славного Вольфа. Отрицая правила схоластики или паче заблуждения, преподанные ему в монашеских училищах, он твердые и ясные полагал степени к восхождению во храм любомудрия. Логика научила его рассуждать, математика, вернее, делать заключения и убеждаться единую очевидностью. Метафизика преподала ему гадательные истины, ведущие часто к заблуждению. Физика и химия, коим, может быть, ради изящности силы воображения прилежал отлично, ввели его в жертвенник природы и открыли ему таинство. Металлургия и минералогия, яко последственницы предыдущих, привлекли на себя его внимание, и деятельно хотел Ломоносов познать правила, вон их науках руководствующие. Изобилие плодов и произведений понудило людей менять их на таковые, в коих был недостаток. Сие произвело торговлю. Великие в меновном торгу затруднения побудили мыслить о знаках, всякое богатство и всякое имущество представляющих. Изобретены деньги. Злато и сребро, яко драгоценнейшие по совершенству своему металлы и доселе украшением служившие, преображены стали в знаки, всякое стяжание представляющее. И тогда только, поистине тогда возгорелась в сердце человеческом ненасытная сия и мерзительная страсть к богатствам, которая, яко пламень, вся пожирающий, усиливается, получая пищу. Тогда, оставив первобытную свою простоту и природное свое упражнение, земледелие, человек предал живот свой свирепым волнам или, презрев глад и зной пустынный, притекал через оные в неведомые страны для снискания богатств и сокровищ. Тогда, презрев свет солнечный, живый нисходил в могилу и, расторгнув недра земная, прорывал себе нору, подобен земному гаду, ищущему в ноще свою пищу. Так и человек, сокрываясь в пропастях земных, искал блестящих металлов и сокращал пределы своей жизни наполовину, питаясь ядовитым дыханием паров из земли исходящих. Но, как и самая отрава, став иногда привычкою, бывает необходимую человеку в употреблении, так и добывание металлов, сокращая дни ископателей, не отвергнуто ради своей смертоносности, а паче изысканы способы добывать легчайшим образом большее число металлов по возможности. Сего-то хотел познать Ломоносов деятельно и для исполнения своего намерения отправился в Фрейберг. Мне мнится, зрю его пришедшего к отверстию, через которое истекает исторгнутый из недр земных металл. Приемлет томное светило, определенное освещать его в ущелинах, когда солнечные лучи досязать не могут николи. Исполнил первый шаг. «Что делаешь?» — вопиет ему рассудок. «Неужели отличила тебя природа своими дарованиями для того только, чтобы ты употреблял их на пагубу своей собратьи? Что мыслишь, нисходя в сию пропасть? Желаешь ли снискать вящее искусство извлекать и сребро и злато? Или не ведаешь, какое в мире сотворили они зло? Или забыл завоевание Америки? Но нет. Нисходи, познай подземные ухищрения человека и, возвратясь в Отечество, имей довольно крепости духа подать совет закрыть и заровнять сии могилы, где тысячи в животе сущие погребаются. Трепещущ нисходит в отверстие и скоро теряет из виду живоносное светило. Желал бы я последовать ему в подземном его путешествии, собрать его размышления и представить их в той связи и тем порядком, какими они в разуме его возрождались. Картина его мыслей была бы для нас увеселительную и учебную. Проходя первый слой земли, источник всякого прозябения, подземный путешественник обрел его несходственным с последующими, отличающимся от других паче всего своею плодоносную силою. Заключал, может быть, из того, что поверхность сия земная ни из чего иного составлена, как из тления животных и прозябений, что плодородие ее, сила питательная и возобновительная, начало свое имеет в неразрушимых и первенственных частях всяческого бытия, которые, не применяя своего существа, переменяют вид только свой, из сложения случайного рождающейся. Проходя далее, подземный путешественник зрел землю, всегда расположенную слоями. В слоях находил иногда остатки животных, в морях живущих, находил остатки растений и заключить мог, что слоистое расположение земли начало свое имеет в наплавном положении вод, и что воды, переселяясь из оного края земного шара к другому, давали земле тот вид, какой она в недрах своих представляет. Сие единовидное слоев расположение, теряяся из его зрака, представляло иногда ему смешение многих разнородных слоев. Заключал из того, что свирепая стихия огонь, проникнув в недра земные и встретив противоборствующую себе влагу, ярясь, мутила, трясла, валила и метала все, что ей упорствовать чилося своим противодействием. Смутив и смешав разнородные, знойным своим вдохновением возбудила в первобытностях металлов сию притяжательную и их соединила. Там узрел Ломоносов сии мертвые по себе сокровища в природном их виде. Воспомянул алчбу и бедствие человеков, и с сокрушенным сердцем оставил сие мрачное обиталище людской ненасытности. Упражняясь в познании природы, он не оставил возлюбленного своего учения стихотворства. Еще в отечестве своем случай показал ему, что природа назначила его к величию, что в обыкновенной стезе шествия человеческого он скитаться не будет. Псалтирь, Симеоном Полоцким в стихи переложенное, ему открыло о нем таинство природы, показало, что и он стихотворец. Беседуя с Горацием, Вергилием и другими древними писателями, он давно уже удостоверился, что стихотворение российское весьма было несродно благогласию и важности языка нашего. Читая немецких стихотворцев, он находил, что слог их был плавнее российского, что стопы в стихах были расположены по свойству языка их. Итак, он вознамерился сделать опыт сочинения новообразными стихами, поставив сперва российскому стихотворению правила, на благогласии нашего языка основанные. Сие исполнил он, написав оду на победу, одержанную российскими войсками над турками и татарами, и на взятие Хатина, которую из Марбурга он прислал в Академию наук. Необыкновенность слога, сила выражения, изображения, едва не дышащие, изумили читающих сие новое произведение. И сие первородное чадо, стремящегося воображение по непреложному пути в доказательство с другими, купно послужило, что когда народ направлен единожды к усовершенствованию, он ко славе идет не одною тропинкою, но многими стезями вдруг. Сила воображения и живое чувствование не отвергают разыскания подробностей. Ломоносов, давая примеры благогласия, знал, что изящность слога основана на правилах, языку свойственных. Восхотел их извлечь из самого слова, не забывая, однако же, что обычай первый всегда подает в сочетании слов пример, и речения, из правила исходящие, обычаем становятся правильными. Раздробляя все части речи и сообразуя их с употреблением их, Ломоносов составил свою грамматику. Но, не довольствуясь преподавать правила российского слова, он дает понятие о человеческом слове вообще, яко благороднейшее по разуме дарование, данном человеку для сообщения своих мыслей. Се – сокращение общей его грамматики. Слово представляет мысли. Орудие слова есть голос. Голос изменяется образованием или выговором. Различное изменение голоса изображает различие мыслей. Итак, слово есть изображение наших мыслей посредством образования голоса через органы, на то устроенные. Поступая далее от всего основания, Ломоносов определяет неразделимые части слова, коих изображения называют буквами. Сложение нераздельных частей слова производит склады, кои оприч образовательного различия голоса различается еще так называемыми ударениями, на чем основывается стихосложение. Сопряжение складов производит речение или знаменательные части слова. Сии изображают или вещь, или ее деяние. Изображение словесное вещи называется имя. Изображение деяния – глагол. Для изображения же сношения вещей между собою или для сокращения их в речи служат другие части слова. Но первые – суть необходимы и называться могут главными частями слова, а прочие – служебными. Говоря о разных частях слова, Ломоносов находит, что некоторые из них имеют в себе отмены. Вещь может находиться в разных в рассуждении других вещей положениях. Изображение таковых положений и отношений именуется падежами. Деяние всякое располагается по времени. Оттуда и глаголы расположены по временам для изображения деяния, в какое время он и происходит. Наконец, Ломоносов говорит о сложении знаменательных частей слова, что производит речи. Предпослав таковое философическое рассуждение о слове вообще, на самом деле естестве телесного нашего сложения основанном, Ломоносов преподает правила российского слова, и могут ли быть они посредственны, когда начертавший их разум Вадим был в грамматических терниях светильником остроумия? Не гнушайся, великий муж, сия хвалы. Между согражданами твоими не грамматика твоя одна соорудила тебе славу. Заслуги твои о российском слове суть многообразны, и ты почитаешься в малопритяжательном всем своем труде яко первым основателем истинных правил языка нашего и яко разыскателем естественного расположения всяческого слова. Твоя грамматика есть преддверие чтения твоей риторики, а та и другая — руководительницы для осязания красот изречения творений твоих. Поступая в преподавание правил, Ломоносов вознамерился руководствовать согражданам своим в стезях тернистых Геликона, показав им путь к красноречию, начертавая правила риторики и поэзии. Но кратость его жизни допустила его из подъятого труда совершить одну только половину. Человек, рожденный с нежными чувствами, одаренный сильным воображением, побуждаемый любочестием, исторгается из среды народной, восходит на лобное место. Все взоры на него стремятся, все ожидают с нетерпением его произречения. Его же ожидает плескание рук или посмеяние, горшее самое смерти. Как можно быть ему посредственным? Таков был Демосфен, таков был Цицерон, таков был Пит. Таковы и ныне Бург, Фокс, Миробой и другие. Правила их речи, почерпаемые в обстоятельствах, сладость изречения в их чувствах, сила доводов в их остроумии. Удивляясь только отменным в слове мужам и раздробляя их речи, хладнокровные критики думали, что можно начертать правила остроумию и воображению, думали, что путь к прелестям проложить можно томными предписаниями. Сие есть начало риторики. Ломоносов, следуя, не замечая того, своему воображению, исправившемуся беседуя с древними писателями, думал также, что может общить согражданам свой жар, душу его исполнявший. И хотя он тщетный всем предприял труд, но примеры, приводимые им для подкрепления и объяснения его правил, могут, несомненно, руководствовать пускающемуся вслед славы словесными науками стяжаемой. Но если тщетный его труд в преподавании правил тому, что более чувствовать должно, нежели твердить, Ломоносов, надежнейше любящим российское слово, оставил примеры в своих творениях. В них сосавшие уста сладости Цицероновы и Демосфеновы растворяются на велеречие. В них на каждой строке, на каждом препинании, на каждом слоге, по что не могу сказать при каждой букве, слышен стройный и согласный звон столь редкого, столь малоподражаемого, столь свойственного ему благогласия речи. Приняв от природы право неоцененное действовать на своих современников, прияв от нее силу творения, поверженный в среду народные толщи, великий муж действует на оную, но и не в одинаком всегда направлении. Подобен силам естественным, действующим от средоточия, которое, простирая действие свое во все точки окружности, деятельность свою присну везде соделывают. Так и Ломоносов, действуя на сограждан своих разнообразно, разнообразные отверзал общему уму стези на познание, повлекший его за собой во след, расплетая запутанный язык на велеречие и благогласие, не оставил его при тощем безмысли источники словесности. Воображению вещал: «Лети в беспредельность мечтаний и возможностей, собери яркие цветы одушевленного и, вождаяся вкусом, украшай онами самую неосязательность». И все паки, гремевшие на олимпических играх Пиндарова труба, возгласила хвалу Всевышнего во след псалмопевца. На ней возвестил Ломоносов величие предвечного, восседающего на крыле ветренней, предшествуемого громом и молнию, и в солнце являя смертным свою существенность, жизнь. Умеряя глаз трубы Пиндаровой, на ней же он воспел бренность человека и близкий предел его понятий. В бездне миров беспредельной, как в морских волнах, малейшая песчинка, как во льде, не тающем николе, искра, едва блестящая, в свирепейшем вихре, как прах тончайший, Что есть разум человеческий? Се ты, о Ломоносов, одежда моя тебя не сокроет. Не завидую тебе, что, следуя общему обычаю ласкать и царям, нередко недостойным не токмо похвалы, стройным глазом воспетый, но ниже гудочного бряцания, ты льстил похвалою в стихах или совете. И если бы можно было, без уязвления истины и потомства, простил бы я то тебе ради признательное твоей души к благодеяниям. Но позавидует не могущий во след тебе идти писатель оды, позавидует прелестной картине народного спокойствия и тишины, сей сильной ограды городов и сел, царств и царей утешения, позавидует бесчисленным красотам твоего слова. И если удастся когда-либо достигнуть непрерывного твоего в стихах благогласия, но доселе не удалось еще никому. И пускай удастся всякому превзойти тебя своим сладкопением, пускай потомкам нашим покажешься ты не строен в мыслях, не избыточен в существенности твоих стихов. Но воззри, в пространном ристалище, коего конца око не досязает, среди толпящейся многочисленности, на возглавии впереди всех, все врата отверзающ кристалищу, се ты. Прославиться всяк может подвигами, но ты был первый. Самому всесильному нельзя отъять у тебя того, что дал. Родил он тебя прежде других, родил тебя в вожди, и слава твоя есть слава вождя. О, вы доселе бесплодно трудившиеся над познанием существенности души, и как сия действует на телесность нашу, все трудное вам предлежит задача на испытание. Вещайте, как душа действует на душу, как есть связь между умами. Если знаем, как тело действует на тело прикосновением, поведайте, как неосязаемое действует на неосязаемое, производя вещественность, или какое между безвещественности есть прикосновение. Что оно существует, то знайте. Но если ведаете, какое действие разум великого мужа имеет над общим разумом, то ведайте еще, что великий муж может родить великого мужа, и сей венец твой победоносный. О, Ломоносов, ты произвел Сумарокова. Но если действие стихов Ломоносова могло размашисто сделать шаг в образовании стихотворческого понятия его современников, красноречие его чувствительного или явного ударения не сделало. Цветы, собранные им в Афинах и в Риме, и столь удачно в словах его присажденные, сила выражения Демосфенова, сладкоречия Цицеронова, бесплодно употребленные, повержены еще во мраке будущего. И кто? Он же, присытившийся обильным велеречием похвальных твоих слов, возгремит не твоим хотя слогом, но будет твой воспитанник. Далеко ли время сие или близко? Блудящий взор, скитаясь в неизвестности грядущего, не находит подножия остановиться. Но если мы непосредственного ответийства Ломоносова не находим отродия, действие его благогласия и звонкого препинания бесстопной речи было, однако же, всеобщее. Если не было ему последователей в ветийстве гражданском, но на общий образ письма оно распространилось. Сравни то, что писано до Ломоносова, и то, что писано после его. Действие его прозы будет всем внятно. Но не заблуждаем ли мы в нашем заключении? Задолго до Ломоносова находим в России красноречивых пастырей церкви, которые, возвещая Слово Божие пастве своей, ее учили и сами словом своим славились.
Правда, они были.
Но слог их не был слог российский. Они писали, как можно было писать до нашествия татар, до сообщения россиян с народами европейскими. Они писали языком славянским. Но ты, зревший самого Ломоносова и в творениях его поучася, может быть, велеречию забвен мною не будешь. Когда российское воинство, поражая гордых атаманов, превысило чаяние всех на подвиги его взирающих оком равнодушным или завистливым, ты, призванный на торжественное благодарение Богу браней, Богу сил, о ты, в восторге души твоей к Петру взывавший над гробницей его, да приидет зреть и плода своего насаждения. Восстани, Петр, восстани! Когда очарованное тобою ухо очаровало по череде ока, когда казалось всем, что приспевай ко гробу Петрову воздвигнуть его желаешь, силою высшую одаренный, тогда бы и я вещал к Ломоносову: «Зри, зри, и здесь твое насаждение». Но если он слову мог тебя научить... В Платоне душа Платона, и да восхитит и увидит нас, тому учило его сердце. Чуждо раболепствование не токмо в том, что благоговение наше возбуждать может, но даже и в влюблении нашем мы, отдавая справедливость великому мужу, не возомним быть ему Богом всезиждущим, не посвятим его истуканам на поклонение обществу и не будем пособниками в укорении какого-либо предрассуждения или ложного заключения. Истина есть высшее для нас божество, и если бы Всесильный восхотел изменить ее образ, являясь не в ней, лице наше будет от него отвращено. Следуя истине, не будем в Ломоносове искать великого деописателя. Не сравним его с Тацитом, Риналем или Роберстоном. Не поставим его на степени Маркграфа или Редигера. За не упражнялись в химии. Если сия наука была ему любезна, если многие дни жития своего провел он в исследовании истин естественности, но шествие его было шествие последователя. Он скитался путями проложенными, и в нечисленном богатстве природы не нашел он ни малейшие былинки, которые бы не зрели лучше его очи. Не соглядал он ниже грубейшей пружины в вещественности, которую бы не обнаружили его предшественники. Ужели поставим его близ удостоившегося наилестнейшей надписи, которую человек низ изображения своего зреть может? Надпись, начертанная не ласкательством, но истинную, дерзающую на силу. «Се, исторгнувший гром с небес и скипетр из руки царей». Зато ли Ломоносова близ его поставим, что преследовал электрической силе в ее действиях, что не отвращен был от исследования о ней, видя силу ее учителя своего, пораженного смертно. Ломоносов умел производить электрическую силу, умел отвращать удары грома, но Франклин всей науки есть зодчий, а Ломоносов рукодел. Но если Ломоносов не достиг великости в испытаниях природы, он действия ее великолепные описал нам слогом чистым и внятным. И хотя мы не находим в творениях его до естественной науки, касающихся изящного учителя естественности, найдем, однако же, учителя в слове и всегда достойный пример на последование. Итак, отдавая справедливость великому мужу, поставляя имя Ломоносова в достойную его лучезарность, мы не ищем здесь вменить ему и то в достоинство, чего он не сделал или на что не действовал, или только, расположая неистовое слово, вождаемся иступлением и пристрастием. Цель наша не сия. Мы желаем показать, что в отношении российской словесности тот, кто путь ко храму славы проложил, есть первый виновник в приобретении славы, хотя бы он войти во храм не мог. Бакон Веруламский недостоин разве напоминовения, что мог токмо сказать, как можно размножать науки. Недостойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всесилие для того, что не могли избавить человечество из оков и пленения. И мы не почтем Ломоносова для того, что не разумел правил позорищного стихотворения и томился в эпопее, что чужд был в стихах чувствительности, что не всегда проницателен в суждениях и что в самых одах своих вмещал иногда более слов, нежели мыслей. Но внемли. Прежде начатия времен, когда не было бытию опоры и вся терялась в вечности и неизмеримости, все источнику сил возможно было. Вся красота Вселенная существовала в его мысли, но действия не было, не было начала. И се рука всемощная, толкнув вещественность в пространство, дала ей движение. Солнце воссияло, луна прияла свет, и телеса, крутящиеся горе, образовались. Первый мах в творении всесилен был. Вся чудесность мира, вся его красота — суть только следствия. Вот как понимаю я действия великой души над душами современников или потомков. Вот как понимаю действия разума над разумом. В стезе российской словесности Ломоносов есть первый. «Беги, толпа завистливая, все потомство о нем судит, оно нелицемерно». Но, любезный читатель, я с тобою закалякался. Вот уже все святское. Если я тебе не наскучил, то подожди меня у околицы. Мы повидаемся на возвратном пути. Теперь прости. Имщик, погоняй! Москва. Москва. С дозволения управы благочиния.